Том 5. Раздел 2. Глава 1. Псков. Война с Казанью. Война с Литвою. Глинский. Смерть короля Александра. Глинский вооружается против преемника его Сигизмунда и вступает в службу к московскому великому князю. Вечный мир между Василием и Сигизмундом. Вражда у Василия с Крымом. Дела ливонские. Падение Пскова. Смерть помешала Иоанну отомстить подручнику своему, царю Казанскому, за его кровавый разрыв с Москвою. Василий, принявший правление осенью 1505 года, дожидался весны следующего года, чтобы отправить на Магомед-Аминя войско речным путем. В апреле 1506 года поплыли с пехотою на судах брат великокняжеский Дмитрий Иванович и воевода князь Федор Иванович Бельский. Сухим путем пошла конная рать под начальством князя Александра Владимировича Ростовского. 22 мая судовая рать пришла под Казань, и князь Дмитрий немедленно велел ратным людям высадиться из судов и идти пешком к городу в знойный день. Татары выступили к ним навстречу и завязали бой, тогда как другая часть казанского войска на лошадях тайно заехала им в тыл и отрезала от судов. Русские потерпели сильное поражение. Много их было побито, много взято в плен, много потонуло в поганом озере. Узнав об этом несчастье, великий князь в тот же день велел выступить к Казани князю Василию Даниловичу Холмскому с другими воеводами, а брату послал сказать, что до прибытия Холмского не приступал вторично к городу. Но когда 22 июня подоспела конная рать с князем Ростовским, то Дмитрий не счел нужным медлить долее и повел опять войска к городу. Сначала он имел удачу, но потом потерпел новое поражение и принужден был бежать, бросивши пушки и осадные машины. Говорят, что казанцы, не надеясь одолеть русских силою, употребили хитрость. Раскинули стан и бросили его, как будто пораженные страхом. Русские кинулись на добычу, начали грабить. Этим воспользовались казанцы и поразили их на голову. Сам князь Дмитрий ушел в Нижний. Другой отряд московского войска под начальством татарского царевича Джаналея и воеводы Киселева пошел к Мурому, был настигнут на дороге казанцами, но побил их и достиг благополучно Мурома. Уже начались приготовления к походу на следующую весну, но Магомед-Аминь не стал дожидаться этого нового похода и в марте 1507 года прислал в Москву бить челом, чтобы великий князь заключил с ним мир и дружбу по старине, как было с отцом его, великим князем Иоанном. Причем обязывался отпустить задержанного посла Еропкина и всех пленных, взятых на войне. Василий, поговоря с братьями и боярами, согласился на этот мир для избавления христианских душ, попавших в бусурманские руки, и для христианского устроения. Не одни только эти причины заставляли великого князя спешить с заключением мира с Казанью, довольствоваться возобновлением прежних отношений. Важнейшие дела на Западе требовали всего внимания Васильева. Мы видели уже, что Александр Литовский полагал большие надежды на смерть Иоаннову, тем более что в Литве считали сторону Дмитрия, внука, довольно еще сильную, думали, что она будет противиться утверждению Василия на столе отцовском. И усобица между дядей и племянником обещала Александру удобный случай к возвращению земель, отнятых у Литвы Иоанном. Узнав о смерти тестя, Александр послал сказать ливонскому магистру Плетенбергу, что теперь наступило удобное время соединенными силами ударить на неприятеля веры христианской, который причинил одинаково большой вред и Литве, и Ливонии. Но магистр отвечал, что хотя время действительно благоприятное, однако все же надобно дождаться конца перемирия, утвержденного крестным целованием, что нельзя так вдруг начинать войны с таким сильным врагом. Надобно прежде, наверное, узнать, как молодые князья будут управляться в своем государстве. Ибо магистр ждет между ними несогласий, которые и подадут удобный случай к начатию войны. Александр и его рада признали справедливость этих представлений, поблагодарили магистра за добрый совет, прося его немедленно давать знать в Литву о том, что он узнает о несогласиях князей московских. Александр велел объявить также Плетенбергу, что он приказал собирать войска, дабы пограничные московские князья и братья великого князя, живущие в малых уделах, узнавши об этих приготовлениях, тем скорее могли обратиться к Литве. Просил и магистра распорядиться таким же образом в Ливонии, чтобы испугать московского князя и сделать его уступчивее. Александр действительно начал готовить полки для войны московской, но из Москвы пришли вести, что там все спокойно. Василий княжит на столе отцовском, а Дмитрий внук по-прежнему остается в тесном заключении. Надежды на усобицы, на уступчивость Василия исчезли. Когда послы Александровы, предлагая вечный мир, требовали возвращения всех взятых у Литвы при Иоанне земель, то бояре отвечали по-прежнему, что великий князь владеет только своими землями, чужих не держит и возвращать ему нечего. По-прежнему, отцовскому обычаю, Василий напоминал Александру, чтобы он не принуждал Елены к латинству. Александр не мог воспользоваться смертью Иоанна. Скоро умер сам, в августе 1506 года. И теперь Василий хотел воспользоваться смертью бездетного зятя для мирного соединения Литовской Руси с Московской. Он послал сказать сестре, чтобы она пожелала и говорила бы епископу, панам, всей раде и земским людям, чтоб пожелали иметь его, Василия, своим государем, и служить бы ему пожелали. А станут опасаться за веру, то государь их в этом ни в чем не порушит. Как было при короле, так все и останется, да еще хочет жаловать свыше того. Князю Войтыху, епископу Веленскому, к пану Николаю Радзивиллу и ко всей раде Василий приказывал о том же, чтоб пожелали его на государство литовское. Елена отвечала, что Александр назначил преемником себе брата своего Сигизмунда, но в Литве встала сильная смута и усобица, которую Василий Московский хотел воспользоваться теперь в свою очередь. Любимцем покойного короля Александра был князь Михаил Глинский, маршалок дворный, потомок татарского князя, выехавшего в Литву при Витовте. Глинский провел долгое время за границей, в Италии, Испании, при дворе императора Максимилиана. Везде умел приобрести расположение, почет, умом, образованностью, искусством в деле военном. Неудивительно, что он затмевал собою других панов литовских и умел овладеть полной доверенностью Александра. Владея обширными землями и замками, почти половиной всего государства литовского, Глинский приобрел многочисленную толпу приверженцев, преимущественно из русских. Такое могущество возбудило в остальных панах литовских сильную зависть и опасение, что Глинский не овладел великим княжеством литовским и не перенес столицы в Русь. Отсюда явная вражда между Глинским и другими членами Литовской Рады. Ожесточение достигло высшей степени, когда Александр по просьбам Глинского отдал город Лиду клиенту последнего, Андрею Дрожжи, отнявший ее у пана Ильинича. Ильинич обратился с жалобою к литовским вельможам, уже известным нам по делам московским, к Войтыху Табуру, епископу Веленскому, Николаю Радзивиллу, воеводе Веленскому, Яну Заберезскому или Забржезинскому, воеводе Троцкому, к Станиславу Яновичу, старости Жмутскому, Станиславу Глебовичу, воеводе Полоцкому, и Станиславу Петровичу Кишке, наместнику Смоленскому, которые, возводя Александра на престол литовский, взяли с него обязательство не отнимать волости ни у кого, ни в каком случае, кроме преступления, заслуживающего лишения чести и жизни. Основываясь на этом обязательстве, поныне допустили Андрея Дрожжи до староства Лидского и возвратили его Ильиничу. Александр сильно рассердился на панов. Глинский, разумеется, постарался еще больше распалить гнев королевский. Говорят, будто он твердил Александру: «Пока эти паны в Литве, до тех пор не будет покою в Великом княжестве». И довел короля до того, что тот решился вызвать панов на Сейм в Брест, схватить их в замке и предать смерти. Но паны, предуведомленные об опасности канцлером польским Ласким, не пошли в замок, и таким образом намерение короля не исполнилось. Он мог отомстить только тем, что у Яна Заберезского, главного врага Глинского, отнял воеводство Троцкое. Ильинича велел схватить и посадить в тюрьму, а другим панам не велел казаться себе на глаза и только по просьбе панов польских после простил. В таком положении находились дела, когда Александр заболел тяжкую предсмертную болезнью. В это самое время толпы крымских татар напали на Литву и страшно опустошили ее. Александр поручил войско Глинскому, и тот одержал над крымцами, которая была последним делом Александрова правления. Глинский, победитель, избавитель страны от свирепых татар, стал еще страшнее панам литовским. Как только Александр умер, начался спор о месте его погребения. Польский канцлер Лаский хотел везти тело в Краков, исполняя желание самого покойника, но паны литовские требовали, чтоб король был погребен в Вильне, боясь того, что когда они будут провожать его тело в Краков, Глинский воспользуется их отсутствием и захватит Вильню своими русскими. Опасения их были, однако, напрасны. Брат Александров, Сигизмунд, прибыл немедленно в Вильну, и Глинский первый выехал к ним навстречу. Зная, что новый великий князь уже предупрежден против него, Глинский произнес пред Сигизмундом прекрасную речь, которая очищал себя от всякого подозрения в посягательстве на престол великокняжеский и обещал верную службу. Сигизмунд отвечал ласково, благодарил за изъявление верности. Понятно, с какой радостью литовские паны поспешили признать Сигизмунда великим князем и короновать его в Вильне. Вслед за этим и польская рада провозгласила его королем. Александр отложил войну с Москвою, сдержанный благоразумными советами Плетенберга, спокойным утверждением Василия на столе отцовским, нападениями татар и, наконец, болезнью. Сигизмунд думал, что может ознаменовать вступление свое на престол удачную войною с московским князем, считая обстоятельства для себя благоприятными в начале 1507 года. Поход казанский кончился неудачно, и Москва должна была снова употребить большие усилия для поправления дел своих на Востоке. Прежние отношения Крыма к Москве переменились. Хан готов был помогать своему пасынку, царю Казанскому, и действовать заодно с Литвою против Москвы. И вот 2 февраля 1507 года Виленский сейм определил сбор войск к Светлому воскресенью. «А для того такой короткий срок положен, — говорит сеймовое определение, — чтобы неприятель господарский, услыхавший о желании нашего господаря начать с ним войну и своих земель доставать, не предупредил и не вторгнулся в его государство». Сигизмунд послал сказать Плетенбергу, что крымский хан заключил с ним союз против Москвы, что послы хана Казанского просят его не пропустить удобного времени и ударить вместе с Казанью на Москву, потому что царь их 4 раза уже разбил ее войска, поразил на голову брата великокняжеского, приходившего с 50 000 войска и беспрестанно опустошает московскую землю. Что он, Сигизмунд, уже отправил своих больших послов в Крым и Казань поднимать татар на Василия и своим подданным велел быть готовыми на войну к Светлому Воскресенью, ибо хочет идти на неприятеля со всеми своими силами, видя, что таких благоприятных обстоятельств для войны с Москвою еще никогда не бывало. Распорядившись таким образом, Сигизмунд отправил послов в Москву выведывать расположение тамошнего двора. Послы известили Василия о смерти Александра, о восшествии на престол Сигизмунда и объявили от имени последнего, что у великого князя Василия Васильевича и у короля Казимира заключен был вечный мир, по которому они обязались не забирать друг у друга земель и вод, что Казимир не нарушил ни в чем договора, который нарушен с московской стороны. Так как правда Казимира и Александра, королей, известна всему свету, то Сигизмунд вызывает великого князя Василия к уступке всех литовских городов, властей, земель и вод, доставшихся его отцу во время прежних войн, также к освобождению всех пленников литовских, дабы кровь христианская не лилась, ибо король в своей правде уповает на Бога. Это была явная угроза, что в случае неисполнения требования будет объявлена война.